У новой книги издательства «Голос» два названия: «Воскресение политической философии и политического действия» и подзаголовок «Парижское восстание 1356-58 годов». Интересно, какой из них более соответствует содержанию, потому что про политическую философию у нас уже была рецензия, и с тех пор мне это словосочетание как-то подозрительно. Надеюсь, что автор новой книги Светлана Неретина и рецензент Илья Смирнов настроят нас на более оптимистический лад.
Соответствуют оба названия, к сожалению, но рецензент Илья Смирнов, бродивший в тоске между полками книжного магазина,
в древнерусской, я надеюсь, тоске,
во всякой, по другим царствам, государствам и отраслям гуманитарного знания, среднестатистический ассортимент не лучше. Так вот, я выбрал эту книгу с трагической миниатюрой на обложке «Убийство Этьена Марселя», конечно, из-за подзаголовка. Потому что восстание 1356-58 годов под руководством Этьена Марселя – один из интереснейших эпизодов эпохи Столетней войны. Я цитирую: «Марсель и его сподвижники осмелились от имени низшего сословия общества, горожан, так называемого третьего сословия, предъявить требования королю о перестройке всей системы государственного управления». И не случайно в этих событиях распознавали прелюдию французской революции XVIII века и даже Парижской коммуны. Два года правления Франции Этьена Марселя словно бы опередили историю на 4 века.
То есть вы не жалеете, что потратили деньги на книгу?
Нет, конечно. Светлана Сергеевна Неретина показывает пример, как политика и идеология выводятся из экономики и из изменений в социальной структуре. Во Франции 14 столетия выросло значение богатого бюргерства. Оно в основном происходило из речного купечества, развозившего товары по воде.
Прямо как древнейшая Русь на речных торговых путях.
Интересная параллель. Я продолжаю цитату. Его купечество, возможности во многих случаях превосходили возможности дворянства. Горожане были сборщиками налогов, возглавляли счетные палаты, работали как юристы, советники, портовые инспекторы. Торговый капитал перемещался в производство. Предметов роскоши: дубильное, мясное, угольное, игольное, шляпное, полотняное. Для подчинения ремесленного, в основном ручного производства, торговому капиталу большое значение имела собственность на недвижимость, а богатые мастера старались сами реализовывать свою продукцию, превращались в купцов и предпринимателей. У суконщиков именно этот цех выдвинул Этьена Марселя. Дифференциация между крупными и мелкими мастерами произошла еще в XIII веке. И другой поворот сюжета. К чему бы математику Арему писать политику и экономику в XIV веке, а не, скажем, в X? Города. Они-то и потребовали политики, связи между профессиями, цехами, бюрократией, внутри- и внешнеторговых, юридических, все более тонких и разветвленных отношений. Как только феодальное общество стало иметь неукрепленные бурги, крепости, куда во время вражеских набегов пряталось население, а города со своей промышленностью, развитой юридической и монетарной системой, возникла необходимость сначала в общепредставительной, а затем и в абсолютной монархии. А чтобы показать непосредственные причины для восстания, автор сопоставляет заработки ремесленника с ценами на продовольствие. Килограмм пшеницы стоил 12 денье, килограмм овса 4,8, гороха 12 денье, а заработок многих работников не превышал 2-3 денье в день. В книге рассматриваются такие сюжеты, как восприятие мастера, ремесленника с точки зрения средневековой идеологии. В идею творчества была включена идея делания, физического взаимного усилия стремящихся друг к другу Бога и человека. Дальше. Организация и технология средневекового производства. Эта глава перекликается с книгой Сергея Шарова-Делане «Люди и камни северо-восточной Руси». Политические учения того времени. В сочинениях Иоанна Дунса Скотта, Фомы Аквинского, Марсилия Падуанского, Николая Арема прослеживается, цитирую, «рождение демократической мысли в Средневековье».
То есть тогдашние мастера физического усилия были знакомы с умственными усилиями философов.
Огромная роль в формировании политического сознания бюргеров принадлежала университетам. Это цитата. И вот высшая точка политического сознания по источнику: «Царило зло из зол. Враги Ну, то есть английские захватчики, а также никому не подвластные феодалы-наемники. Режут, жгут и грабят. Большая часть сельских жителей, не желая оставаться в деревнях с женами, детьми, имуществом, бежала в Париж. Желая избежать многих бед, старшина парижских купцов, которым был в то время человек по имени Этьен Марсель, учредил для излечения от зол республику и повелел носить красно-синие шапки, цвета города Парижа, которые Жан де Винет назвал цветами республики. И еще их отличали застежки на плаще с надписью «К славной цели».
Илья, это что, настоящая первая республика во Франции?
Профессор Неретина уточняет, что под этим словом «республика» понимали общее дело, общее благо народа, независимое от формы правления. И парижское движение за упорядочение дел в стране было настроено на компромисс с высшими сословиями, дворянством и духовенством, через механизм генеральных штатов, сословного представительства. Они не покушались на институт монархии, представленный тогда дофином Карлом, поскольку король, неумный фанфарон, по авторскому определению, Иоанн Добрый, попал в плен к англичанам. Даже в самый острый момент восстания парижане не дошли до мысли об усекновении первой главы. В ответ на просьбу дофина спасти его, так как все слуги его покинули и убежали, Этьен Марсель сказал: «Сир, вы в безопасности», и обменялся с ним шапками. Марсель весь день ходил в шляпе из черного бархата с золотой бахромой, а дофин в красно-синий. Конец цитаты, но при этом миролюбие, третье сословие, уже осознавало свои интересы. Доподлинные слова Марселя: «Парижане не считают себя виланами, то есть крепостными. А ремесленные люди не те, кто обладает дурной славой, а те, кто служит доброй и надежной защитой». Общее дело предполагало учреждение штатов, то есть представительство от трех сословий, в качестве властной силы, его участие в законодательстве и управлении, равного для всех сословий налогообложения, регулирование штатами инфляционных процессов, то есть контроль за монетарными флуктуациями, попросту говоря, прекращение жульничества с монетой. Купеческий старшина со многими жителями пошли в Лувр к наместнику и, потребовав прекратить чеканку меньших по весу монет, пригрозили, что не допустят их курсирования. Ну и запрет чиновникам заниматься торговлей.
Кажется, можно взять на вооружение, поскольку ничуть не потеряла актуальность.
Марина, так и предыдущие требования про равное налогообложение и порченную монету тоже не потеряли актуальности. Нежелание высших сословий платить налоги на общих основаниях вроде бы удалось преодолеть после Великой Французской революции. Но с изобретением офшоров мы снова вернулись к средневековым порядкам. То же касается и денег, стоимость которых опять определяют холеные невидимые руки за закрытыми дверями, в стороне от парламентского какого-либо общественного контроля. Как раз и автор проводит обоснованную параллель между средневековыми финансовыми кризисами и нынешними. И боюсь, что современного Этьена Марселя, который пожелает навести в этих делах порядок, тоже не пощадят. Ну а в XIV веке, знаете, хотя народных волнений не желали ни первые два сословия, ни богатое бюргерство, классовое противостояние приняло жесткий насильственный характер. В источниках отмечается общая манера знати бороться против незнатных, повадки знати грабительницы, воодушевленной большой ненавистью к нам и ко всем коммунам. Конечно, у коммуны XIV века было мало шансов на победу. Несмотря на вооружение народа в Париже, для серьезных военных действий нужны были профессионалы. Отсюда гибельный альянс с монсеньором Наварским, Карлом Злым, одним из самых беспринципных феодальных авантюристов того времени. Ну а дальше смотрим обложку книги. Миниатюра из хроник Фруассара «Убийство Этьена Марселя». И несмотря на трагический финал, все-таки, согласитесь, удивительно, среди средневековья такая яркая вспышка политического сознания и человеческого самоуважения. И ведь не просто средневековье, но столетняя война, когда крестьяне прятались в церквах, превращенных в крепости, на островах или в лодках, поставленных на якорь против течения, виноградники не возделывались, поля не вспахивались и не засевались, повсюду царила отчаянная нищета. Жан де Винет пишет о том, что Франция превратилась в дымящиеся развалины. Даже на юге женщины перестали носить украшения, и было запрещено ремесло министрелей и жонглеров. Плюс еще черная смерть, крупнейшая в истории эпидемия чумы.
Но, может быть, именно такие необычные бедствия, вам это, наверное, покажется странным, но для меня запрещение ремесла министрей или жонглеров как раз есть самый главный признак абсолютной трагической ситуации. Так вот, может, именно они и подтолкнули народ к самоорганизации.
Вот я все время тоже об этом думаю, вспоминая книгу Бориса Моисеевича Пуделова про нашу русскую смуту, когда вертикаль власти оказалась не способна противостоять распаду. И вот политику берет в свои руки земская изба, орган хозяйственного самоуправления тяглого населения, того же третьего сословия. К сожалению, в нашей сегодняшней книге, кроме всего того занимательного, поучительного, что мы цитировали, есть и другое, как бы параллельное содержание. Из отступлений куда-то очень далеко от темы и даже от жанра. Ритуальные отречения от коммунистической идеологии, не дававшей дышать, от советской грязи, которую пришлось месить, от понятия эксплуатации. Ведь поместье основано на личных отношениях, именно они, а не эксплуатация, были его отличительной чертой. Понимаете, да? Если управляющий или даже владелец поместья, фабрики, магазина, нужно подчеркнуть, лично знаком с работником, то какая же это эксплуатация? Ну, просто личные отношения. Так сложилось, что одна бедная личность своим тяжелым трудом умножает роскошь другой богатой личности. Ну, и, конечно, не стоит определять революцию через классовый подход. Альтернативу классовому подходу представляет Карл Поппер. Его политические сочинения цитируются в назидании историкам, как раньше сочинения Ленина. Я вернулась к теме парижского движения XIV века не в последнюю очередь под влиянием чтения Поппера, который, будучи, как он сам о себе писал, мягким и отзывчивым человеком, яростно писал о нищете историцизма.
Что это за зверь такой, историцизм?
Не знаю, но дальше в той же цитате говорится, что вот этот самый нехороший историцизм рождает представление о законах исторического развития, причем законы исторического развития в уничижительных кавычках. Очередной раз сталкиваемся с тем, как идеологическая составляющая вступает в противоречие с основным содержанием монографии, где есть и классы, и законы развития. Вот был бы редактор, выстроил бы материал по законам драматургии, убрал лишнее и просто непонятное, цитирую, «процесс столетней войны сам собой, иногда в кривь и в кость, но сам собой, открывает специфику ее существования, употребляемых средств, в данном случае и неосмысленно случившееся существующее и осмысленное поступление для обуздания случившегося». Конец цитаты. Тот же редактор позаботился об иллюстрациях, картах. В общем, как в самой же книге сказано по поводу средневековых мастеров, что работа должна быть сделана как подобает, в ней должна присутствовать соразмерность, согласованность, то есть красота и порядок. И тогда издание имело бы не только научно-познавательную ценность для таких специальных читателей, как я, но и массовый успех. Почему нет?
То есть вы перекладываете ответственность на издательство?
Да нет, конечно. Если говорить о содержании, о его теоретической составляющей, приходится опять с грустью признать, что в ходе последней российской смуты гуманитарным наукам был нанесен ущерб не меньший, чем флоту или авиационной промышленности. И именно из-за того, что он не осознается профессиональным сообществом, совершенно непонятно, как можно было бы эту ситуацию исправить.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге «Парижское восстание 1356-58 годов». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.